Когда выходил он в путь, подбежал некто и, пав пред ним на колени, спрашивал его: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, не обидь, чти отца твоего и мать». Он же, отвечая, сказал ему: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус же, воззрев на него, полюбил его и сказал ему: «Одного ты не докончил. Иди, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приди, ходи вслед за мною, взяв крест». Евангелие от Марка.
В начале 1874 года Достоевский решил уйти из журнала «Гражданин», в котором он проработал больше года редактором. Главная причина – желание заняться новым романом. Замысел был еще самый общий, хотелось чего-нибудь вроде «Отцов и детей». В марте, к тому же, Федору Михайловичу пришлось посидеть в тюрьме. Он по неосторожности опубликовал заметку о путешествии государя, не испросив на то позволения у министра двора, как было положено. Суду пришлось приговорить его к двухнедельному аресту на гауптвахте. Анна Григорьевна собрала чемодан. Детям сказали, что папа едет в Москву за игрушками, поэтому возвращался он с подарками, купленными по дороге, свежими мыслями и очень довольный своим вынужденным отпуском. Сосед всю дорогу спал, и он сумел перечитать в камере «Отверженных Гюго». А то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения. В апреле Федор Михайлович окончательно разделался со своими редакторскими обязанностями и засел за свой новый роман о юноше, который мечтает стать богачом.
Моя идея – это стать Ротшильдом. Я приглашаю читателя к спокойствию и к серьезности. Я повторяю. Моя идея – это стать Ротшильдом. Стать таким же богатым, как Ротшильд. Не просто богатым, а именно как Ротшильд. Для чего, зачем, какие я именно преследую цели, об этом будет после. Сперва лишь докажу, что достижение моей цели обеспечено математически. Дело очень простое. Вся тайна в двух словах. Упорство и непрерывность. «Слышали, — скажут мне, — не новость. Всякий фатер в Германии повторяет это своим детям. А между тем ваш Ротшильд, то есть покойный, парижский, я о нем говорю, был всего только один, а фатеров — миллионы». Федор Достоевский. Подросток.
В рукописи стоял подзаголовок: «Исповедь великого грешника, писанная для себя». Подросток, как сообщает Федор Михайлович в черновике, хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе. Этого жаждет он. Ищет чутьем.
Он же, смутившись от сего слова, отошел, скорбя, ибо у него было большое имение. И, посмотрев, Иисус говорит ученикам своим: «Как неудобно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики же ужасались словам Его. Но Иисус опять говорит: «Дети, как неудобно уповающим на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно дивились, говоря между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Евангелие от Марка.
Считается, что этим богатым юношей был апостол Марк. Матфей и Лука тоже пишут о той встрече, но только Марк отмечает, что Христос полюбил молодого человека, искавшего путь спасения и задавшего столь важный вопрос. Для Романа, впрочем, довольно и того, что Господь полюбил подростка. Значит, после испытаний, серьезной внутренней работы, взросления, печаль, с которой он отходил от Христа, может смениться радостью возвращения. И Достоевский взялся представить себе, как это могло бы произойти.
Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю, наверное. Никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до 100 лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут. То есть, не для похвал читателя. Подросток.
Едва он приступил к работе, как произошел совсем неожиданный случай. Некрасов приехал у него просить роман для своих отечественных записок. Когда-то они были друзьями, потом стали идейными противниками, долго не общались, и вдруг 250 рублей за печатный лист. До сих пор мы платили по 150. Но я сотрудник «Русского вестника» и должен связаться с Катковым, иначе неделикатно будет с моей стороны. А если у них есть материал на этот год, я свободен и могу обещать вам роман. Николай Алексеевич согласился. Да, и еще я должен спросить мнение жены по поводу вашего предложения. У Анны Григорьевны приезд Некрасова вызвал такое любопытство, что она не смогла заставить себя отойти от двери. И как только муж вышел за ее советом, тотчас сказала: «Конечно, соглашайся». «Так ты подслушивала? Как тебе, Анечка, не стыдно?» «Ничего не стыдно. Ведь ты не имеешь от меня тайны, и все равно непременно сказал бы мне». Против такой логики оставалось только развести руками. Катков тоже не возражал. Он только что взял у Толстого Анну Каренину. По 500 рублей, как оказалось. «Мало нас Анюта ценят», — вздыхал Федор Михайлович.
«Поверь, я бы и без того угадал, что ты капиталист. Все секреты твои на твоем честном лице написаны. У него своя идея». «Оставим мое честное лицо», — продолжал я рвать. «Я знаю, что вы часто видите насквозь, хотя в других случаях не дальше куриного носа, и удивлялся вашей способности проницать. Ну да, у меня есть своя идея. То, что вы так выразились, конечно, случайность, но я не боюсь признаться. Не боюсь и не стыжусь, а все-таки вам никогда не открою». «То есть не удостоишь открыть?» «Не надо, мой друг, я и так знаю сущность твоей идеи. Я в пустыню удаляюсь. Моя мысль, что он хочет стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие. Разумеется, он нам назначит великодушный пенсион. Мне-то, может быть, и не назначит, но во всяком случае, только мы его и видели». Подросток.
Главные участники конфликта отцов и детей в подростке — помещик Версилов и его незаконный юный сын Аркадий. Версилова Достоевский писал с Чаадаевым. Он тоже отправляется в Европу в поисках жизненной идеи, тоже признает преимущество деятельного католичества перед православием, которое кажется ему пассивным. «Он действительно проповедовал христианство», — пишет Достоевский в тетрадях. Но был переменчив, капризен, и весел, и ипохондрик, и мелочен, и великодушен, и великая идея, и цинизм. Все это от внутреннего беспорядка. Беспорядок был первым заглавием романа. Хаос, нет идеалов. Славянофилы и западники, изрядно постарев, продолжают спорить. Но есть уже и кучка, которая объявила атеизм. И как быть подростку, когда отцы сами блуждают? Версилов насильно веровал в Христа, говорит Федор Михайлович. Но вся вера разбилась. Осталось одно нравственное ощущение долга самосовершенствования и добра во что бы то ни стало.
Это неблагодарность, с которой они расставались с идеей, эти свистки и комки грязи мне были невыносимы, и я плакал. За них плакал, плакал по старой идее, и, может быть, плакал настоящими слезами без красного слова. Вы так сильно веровали в Бога? Друг мой, положим, я и не очень веровал, но все же я не мог не тосковать по идее. Я не мог не представлять себе временами, как будет жить человек без Бога. Возможно ли это когда-нибудь? Сердце мое решало всегда, что невозможно. Но некоторый период возможен. Для меня даже сомнений нет, что он настанет. Но тут я представлял всегда другую картину.
Подростку он писал в Старой Руси, где жили когда-то некие помещики Версиловы. Деревянный городок часто горел, а Достоевский работал по ночам, и когда он слышал, что на колокольне звонят набат, он будил жену, а сам спускался вниз подымать сторожа. Этот сторож очень жалел потом, что барин уезжает, потому что он часто получал благодарности по службе за то, что каждый пожар оказывался на ногах. «Вот видишь, Аня, — говорил Федор Михайлович, — оказывается, у меня есть достоинства, о которых я раньше не подозревал». Наверняка очень жалели о его отъезде и старорусские нищие. Быстро смекнув, что барин не только щедр, но и чрезвычайно рассеян, они перебегали с места на место и умудрялись по несколько раз получить от него милостыню. Анна Григорьевна однажды вместе с их старшей дочерью Любой, одевшись поскромнее, вышли на дорогу в тот момент, когда по ней гулял Федор Михайлович. «Милый барин, — это Анна Григорьевна, — пожалейте, муж больной, двое детей». Он, почти не глядя, дал монетку, пошел дальше, повернул. Опять та же женщина с ребенком. Пока он сообразил, в чем дело, Анна Григорьевна расхохоталась, он смутился, сам засмеялся, но потом всю дорогу ее отчитывал. «Ну что дочь подумает о своем отце?» «Да ничего дурного не подумает».
Веселость человека – это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак, если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а вы смотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Подросток.
Официальный отец Аркадия, бывший дворовый человек господ Версиловых, Макар Долгорукий. Как и Версилов, он тоже странник, но ходит не по Европе, а по русским монастырям. В Макаре Ивановича Аркадий удивляет его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия. Главное — смех, веселье этого почти безгрешного сердца производит на подростка такое впечатление, что он готов идти странствовать вслед за ним. Он, правда, тут же замечает, что и тогда твердо знал, что странствовать не пойдет. Но встреча вызвала в нем глубокую перемену. Все привычные ему люди теперь казались ему ряжеными, ненастоящими. Такую душевную бодрость и веселость, как у Макара Ивановича, Достоевский ценил в своей жене. Да и сам он, хотя на людях казался хмурым и раздражительным, в семье преображался. «Я ни прежде, ни потом, — пишет Анна Григорьевна, — не видела человека, который бы так умел, как мой муж, войти в миросозерцание детей и так заинтересовать их своей беседой». В эти часы Федор Михайлович сам становился ребенком.
Любил он, например, очень часто говорить о пустынножительстве и ставил пустыню несравненно выше странствий. Я горячо возражал ему, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир единственно для эгоистической идеи своего спасения. Я развил полную картину полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества в мире и привел его в сущий восторг, потому что говорил горячо. Но когда я кончил, он все-таки не совсем согласился. «Так-то он и так», — вздохнул он глубоко. «Да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть не бог, а все же полбога, великое искушение. А тут и женский пол, и самомнение, и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким. То ли у Христа: «Поди и раздай твое богатство, и стань всем слуга».
Апостолы все же не могли понять, как это богатым трудно спасаться, когда Бог столь очевидно благословил их всем лучшим на этом свете. «Вот, — спросил Петр, — мы оставили все и пошли за тобою. Что же будет нам?» «А вы, — ответил Господь, — сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, отца или мать, жену или детей, земли, ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную.
И станешь богат паче прежнего в бесчетно раз, ибо не пищую только, ни платьями, ни гордостью и завистью счастлив будешь, а умножившуюся бесчетно любовью. Уж не 100 тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь. Ныне без сытости собираем и с безумием источаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил. Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен и сам уж не знает, какую забаву выдумать. Тогда же дни и часы твои умножатся как бы в 1000 раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселье сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токма, а будешь с самим Богом лицом к лицу. И воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай. Подросток.
Посылая первую часть «Подростка» в отечественные записки, Достоевский страшно волновался. Даже Катков, человек ему близкий, заставлял его порой удалять целые главы. Что же будет в редакции, где его считают ретроградом? Внутренне решил ни на какие уступки не идти. Через пару дней приехал Некрасов. Всю ночь читал, до того завлекся. А при моем здоровье, по моем возрасте, я давно не позволяю себе увлекаться подобным образом. И какая, батюшка, у вас свежесть! Умоляю вас, ради Бога, не спешите, не портите. Уж слишком хорошо началось. Получив деньги, Федор Михайлович по совету врачей решил передохнуть на водах в Германии. Когда получал паспорт, простоватый исправник проговорился: «Достоевский состоит под надзором полиции». Стало понятно, почему их письма так долго шли. Анну Григорьевну перлюстрация позабавила, а Достоевский расстроился. Кого-кого они только не пропускают мимо глаз из людей злонамеренных, а подозревают и наблюдают за человеком всем сердцем и всеми помыслами, преданным и царю, и отечеству. Но это обидно.
«Положил я, детки, вам словечко сказать одно небольшое», — продолжал Макар Иванович с тихой прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду. И обратился вдруг ко мне: «Ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позовет время, и умри за нее. Да подожди, не пугайся, не сейчас. Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь, потом, может, подумаешь. Только вот что еще: что благое делать замыслишь, то делай для Бога, а не зависти ради. Дело своего твердо держись и не сдавая через всякое малодушие. Делай же постепенно, не бросаясь и не кидаясь. Ну, вот и все, что тебе надо. Хотел я и вам, Андрей Петрович, сударь, кое-что сказать. Да Бог и без меня ваше сердце найдет. Подросток.
Прощаясь с близкими, Макар Иванович, как древний патриарх, благословляет их и приоткрывает им будущее. Аркадию, когда позовет время, будет чуть за 60. Он выучится, окрепнет в вере и готовым встретит беспорядок в России. Может быть, иному читателю захотелось бы узнать, куда же это девалась моя идея? И что такое та новая, начинавшаяся для меня теперь жизнь, о которой я так загадочно возвещаю, спросит он в конце своей исповеди. Но эта новая жизнь, этот новый открывшийся передо мною путь, и есть моя же идея, та самая, что и прежде, но уже совершенно в ином виде, так что ее уже и узнать нельзя. То есть он будет раздавать себя не из гордости богача, а для Бога. Наверное, станет почвенником, как сам Федор Михайлович, нашедший этот путь между славянофилами и западниками. Версилов тоже бросит женевские идеи, добродетель без Христа, идею, как он говорит, всей теперешней цивилизации. Закат человечества раньше виделся ему почти раем. Без Бога исчезла бы великая идея бессмертия, всю любовь, которую люди раньше испытывали к тому, кто и был, бессмертие, они излили бы друг на друга. Все полюбили бы сильнее природу, науку, работали бы друг на друга. И каждый отдавал бы всем все свое, и тем одним был бы счастлив. Они жили бы в достатке и, осознав свою конечность, возлюбили бы жизнь.
Милый мой, все это фантазия. Но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий восторженный гимн нового и последнего воскресения. Подросток.
Осенью 75-го Достоевский всей семьей возвращались из Старой Русы. Кораблем до Новгорода, оттуда по железной дороге. На вокзале увидели, что у них пропал чемодан, в котором был подросток. Федор Михайлович побледнел, растерялся. Потом сказал жене, чтобы она с детьми ехала в Петербург, а он попросит полицейского, и они вместе осмотрят все места их остановок. Анна Григорьевна, несмотря на то, что она ехала с грудным ребенком, винила в этой пропаже себя. Вдруг ей показалось, что они оставили чемодан на пристани. Не сказав мужу, как-то пристроив детей, она схватила извозчика и помчалась туда. Глушь, сумерки, портовые амбары, какие-то оборванцы, извозчик, проклиная себя, что согласился, пришпоривал лошадь. На причале она соскочила с пролетки и бросилась стучать в конторку. «Открой, дедушка, скорее! Тут большой черный чемодан оставили. Я за ним». «Есть такой». Он весил 4 пуда, а извозчик отказался ей помочь. Сами видите, какие места лошадь угонит. И ей пришлось самой тащить этот чемодан по длиннющим мосткам. Подъезжая к вокзалу, она увидела, как муж, бедный, уже в полнейшем отчаянии от того, что и она пропала, шагает по площади, и закричала издалека: «Федор Михайлович, это я, и чемодан со мной».
Такие записки могли бы послужить материалом для будущей картины беспорядочной, но уже прошедшей эпохи. О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. Вот тогда-то и понадобятся подобные записки, как ваши, и дадут материал, были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность. Уцелеют, по крайней мере, хоть некоторые верные черты, чтобы угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени. Дознание не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения. Федор Михайлович Достоевский. «Подросток».